Всем привет, это 7-й выпуск подкаста King Харьков Edition. Сегодня мы будем говорить на темы, актуальные для харьковского кинки-сообщества. С вами сегодня...
Слон в лавке.
Жека.
Марика.
Можно к тебе буду обращаться, Антон, Слон в лавке?
Обращайся.
Окей, супер. И, собственно, ваш слуга, я не знаю, как правильно, ведущий Михаил. Ведущий слуга, мне нравится. Большая просьба всем, кто нас слушает в записи, не в записи, в прямом эфире. Не забывайте подписываться на нас на iTunes, на Google подкастах. Отмечать, как это, в рейтингах, в отзывах, что нас можно слушать и рекомендовать друзьям. Начнем мы, наверное, с такой небольшой темы. Она Марике точно не интересна, но интересна очень была мне. Таня Шорохова у нас провела в чатике такую небольшую инициативу анкетирования интересов участников чата. Это, ну, как минимум, мне было интересно. И я даже немножко постарался обработать эти данные до конца. И у меня получилась небольшая табличка. И я, конечно, не так крут, как Сергей Сети, чтобы прям правильный весь анализ этого делать. Но кое-какой анализ у меня получилось сделать. И по этому анализу у меня получилось, что у нас есть, собственно, два больших кластера. Ключевые отличия этих кластеров... Всего ответило в анкету 48 человек, как минимум тех, которых у меня были записи. И есть два больших кластера. 36 человек — это те, кто, по сути, состоят в отношениях и не ищут отношения. И 12 человек — это второй кластер, который преимущественно состоит из людей, которые не состоят в отношениях и или ищут отношения, или это возможно. И на самом деле другие ответы примерно одинаковы у всех участников. Большинство участников так или иначе за секс на одну ночь, за секс по дружбе, за ЖМЖ, МЖМ и умный разговор о сексе. Это то, где большинство ответов «да». А остальные вопросы, тут что интересно, Марика подняла как раз такую тему, которую мы можем немножко обсудить в этом рамке. Форматы МЖМ и ЖМЖ преимущественно два, совсем чуть-чуть людей, которые говорят «нет», еще меньше людей, которые говорят «возможно». А вот уже форматы с четырьмя участниками, будь это ЖМ и МЖ, или МЖМЖ, там уже сильно меньше. Вот, Марика, почему ты думаешь, что формат втроем прям сильно популярнее, чем формат вчетвером в любом наборе партнеров?
Потому что, наверное, из всех четырех, из всех трех возможных вариантов ЖЖЖ, М и МММЖ и МЖМЖ, достоверно могу сказать, что мне только не заходит МЖМЖ, потому что, на мой взгляд, это самый какой-то некрасивый формат, потому что либо пары просто меняются партнерами, что в целом мне, как человеку в отношениях, неинтересно просто взять и поменять. Мне интересно дополнить.
А что неинтересно? Ну, смотри, когда ты меняешь, ты получаешь какой-то новый опыт, который ты можешь поделиться потом со своим партнером.
Мне становится как-то не по себе, когда нет рядом любимого человека.
И он должен быть хотя бы... тебя чем-то тыкают, да?
Примерно так, да. Он должен быть хотя бы где-то, вот, чтобы я его глазами видела. А если я его не вижу, у меня какая-то же такая паника. Блин, где, что?
Ну, подожди, при смене партнера вполне бывает это в одной комнате.
Ну, у меня почему-то не получается нормального коннекта с вот в такой связке МЖ-МЖ. Почему проблема в партнере или проблема во мне, я не знаю. Но вот не получается коннекта, и все. Вариант МММЖ я бы попробовала, а вариант ЖЖЖМ вообще никогда такое пробовать не буду. Это надо быть полнейшей, во-первых, дурочка, чтобы на это согласиться.
Почему?
Потому что, знаешь, как в той сказке, уйдешь не солоно хлебавши.
Не знаю, меня на всех хватило когда-то, было у меня, да.
Блин, ладно, я рассмотрю твою кандидатуру.
Окей, Антон.
ЖЖЖМ, я понял.
Ну, три, я не знаю, что должен, с чего ты должен был утром съесть, чтобы...
Я тебе больше скажу, у меня перед этим ночью было ЖМЖ, а потом просто утром приехала еще и третья же. И меня хватило.
Тебя хватило или девочки между собой были очень би?
Они между собой были очень би, и меня хватило, да?
А, ну нет, если они между собой очень би, то в принципе да. Ну,
А зачем вообще такие взаимодействия, кстати, когда не би? Вот для меня на самом деле действительно акцент, что все эти парные, ну, больше, чем парные сочетания, они все же больше не про сугубо гетер, а про разную степень бишность участников.
Ну, смотри, девочки в большинстве своем, они би до выше пояса. То есть вот все, что касается каких-то коннектов выше пояса, почти все би, я уверена, что 99.9. А все, что касается ниже пояса, уже начинается не сильно би. То есть...
А почему?
Целоваться с девочкой нормально, а...
А кунилингус от девочки зашквар.
Ну, не то, что зашквар, а не заходит. Нет эмоций.
Женский язык не так действует, да?
Нет эмоций. Нет тех эмоций, которые ты хочешь испытать. А если их нет, то нафига это продолжать?
Ладно, Антон, твое мнение.
Ну, мое мнение, что... А зачем тебе человек, который внезапно уйдет в себя? Ну, то есть, вот, если, допустим, он не би, да?
Да.
Парень, который там случайно ты его потрогал, и он задумался надолго. Ну, или потом, после взаимодействия, он будет долго думать.
Надо, чтобы сразу делать.
Будет с плохим настроением, да. Ну, то есть, поэтому ты прав, что хорошо, когда все партнеры хоть немножечко расположены друг к другу.
А как для тебя в целом, вот, повторюсь, вот формат на четверых участников почему-то собрал сильно меньше пунктов?
У меня не было такого опыта.
И не интереса к нему. Ну, четыре участника — это в том числе МЖ-МЖ, пара-пара.
Да, я понял. Ну, не было.
Не было. Но он интересен тебе или нет? Или, ну, возможно, это как бы возможно. Вот скорее интересно или нет?
И я опасаюсь, что я попаду в такую же ситуацию, как Марика описывала, что одна пара будет ловить кайф, а вторая пара будет разговаривать. И, послевкусие будет не то.
Боишься, что беседа будет не сильно интересной?
И послевкусие, да, будет не то.
Окей, Жень.
Если бы я был в той паре, которая в этот момент занимается сексом, а кто-то общается, было бы тоже интересный опыт. Я думаю, что тут вопрос вот для меня как во внимании. Мне кажется, когда 4 человека, то сложнее типа это все организовать и держать как-то под контролем, чтобы всем было комфортно и всем было кайфово. А когда 3 человека в любом формате, хоть МЖМ, хоть ЖМЖ, то тут уже попроще это все организовать и типа интересней. Если, допустим, это ЖМЖ, вот только я, допустим, как парень могу управлять процессом, как-то это все настраивать, развивать, наблюдать. А если это МЖМ, то опять же, то есть будет возбуждать именно вот какой-то момент, что у нас типа двое с парнем, девочка одна, и этот момент возбуждает. А когда добавляется еще один человек, то уже сложнее это все как-то организовать и держать под контролем. Наверное, так.
Можно внесу свою ремарку. Я считаю, что не обязательно все партнеры в любой связке должны быть би. Они должны быть очень друг к другу расположены. То есть они должны быть либо друзьями, либо хорошими приятелями, либо они просто должны друг другу нравиться. Не обязательно в сексуальном плане, а именно как человеку. То есть, допустим, ты мне приятен, то этого уже достаточно для того, чтобы был нормальный коннект. А если... нет, если два мужчины между собой, они строго гетеро, но они при этом либо приятели, либо хорошо друг к другу относятся. То есть они там могут в баню пойти вместе с пацанами. И тогда у них уже будет нормально в любой связке. Два мужчины, одна женщина, три мужчины, одна женщина и так далее. Вообще не важно, они между собой приятели, и они комфортно относятся друг к другу. А если они встретились на вечеринке и знать друг друга не знают, то какое-то случайное касание может вызвать, естественно, дискомфорт у другого человека.
Ну да, ну касание, наверное, ну, допустим, меня бы не вызвало, но вот если просто с вечеринки какой-то рандомный чувак подходит и говорит, пойдем, там есть девочка, пойдем делать, то я бы, ну, задумался. То есть вот. Я бы сразу не сказал, типа, если бы, допустим, подошло бы две девочки и сказали, пойдем, было проще, я бы, наверное, пошел.
Подошло два мальчика и девочка.
Что сказали?
А ты их не знаешь при этом. Но они при этом красивые, сексуально привлекательные. Да. Они при этом красиво выглядят, сексуально привлекательные, но ты их не знаешь.
Сексуально привлекательные?
Ну вот, хорошо, ладно, не мальчики, не девочка.
Ну, смысле, ты не можешь оценить, что если мужчина весит ростом 1.50 м, и весом 150
он типа... Не, я понимаю, о чем, да, ну то есть разница есть в любом случае, да. Ну я бы подумал в таком формате. Если бы два парня и девочка подходят, говорят, пойдем, я бы, ну, задумался.
А вдруг девочка уйдет, да, оставить тебя с двумя парнями?
Ну, как вариант, да. Вдруг это подстава.
Ну, у нас был разговор с двумя парнями.
Можно я договорю? И еще просто я не сильно понимаю, как это будет происходить. То есть, хотя, в принципе, 3 парня, 1 девочка, ну, вроде все сходится, да. Может, дело будет.
А 3 девочки, 1 парень у тебя сходится?
Я, в смысле? 1 парень. Или посмотреть.
Антон, 1 парень и 3 девочки у тебя сходятся? Что это может быть технически?
А, конечно.
То есть, а три мужчины быть... и девочка, у тебя возникает вопрос.
Не, он сначала возник, но потом я типа провел калькулятивные вычисления и понял, что нормально все. А три девочки и парень тоже сходятся, потому что девочки-то в основном би, вот как мы уже обсудили. И ну, это будет интересно и наблюдать.
Такого анкетирования я не помню, что девочки в основном би.
Нет, это только мы только что обсудили. Это только что мы
в
обсуждали.
Основном би вот здесь.
Вот выше пояса.
Ну а в остальном там... Нормально тоже. То есть это там, ну, и визуально должно быть красиво, эстетично, и как бы не будет никто скучать, поэтому да.
Окей, ладно. Ну, для меня больше было все же удивление от нашего анкетирования, что у нас довольно много пар преимущественно, и все же большая часть интересов, как мне кажется, это так в, том, в разных формах тройнички. Скорее, ну, те, как минимум, в рамках этого анкетирования был. Я немножко знаком с организатором анкетирования, но понимаю, что это отчасти предвзятость интересов организатора. А, хорошо, давайте тогда пойдем дальше. Мы вот в прошлый раз начали с Марикой общаться на тему, но у нас не получилось дообщаться про рабочие отношения и кинки. Вот, Антон, если бы, там, не знаю, твои коллеги, подчиненные, начальство, попало бы в кинки-чат, какие у тебя были бы эмоции? Ну вот, ты видишь, что там вновь прибывший, я не знаю, твой начальник, подчиненный, коллега.
Удалить аватар. Минитник.
Я задумался. В общем, если бы это был коллега, подчиненный, то, скорее всего, количество моих сообщений резко бы уменьшилось, и я бы начал сильно фильтровать контент.
Почему?
Ну, просто чтобы не давать каких-то поводов к фамильярности, к каким-то отношениям свысока и так далее, которые могут быть сверх над профессиональными.
Окей, хорошо, ну ты говоришь, что у тебя уменьшилось количество активности, окей. Ну вот ты попадаешь, там, не знаю, организовывается следующая вечеринка. На 14 февраля будет вечеринка, Марик? Анонс будет сегодня?
Вопрос Кире. Брегин.
Окей.
Берген, боже, Брегин.
Смотри, на 14 будет вечеринка, то есть условно там завтра ты в чат заходишь, попадает твой коллега, ты видишь, у тебя уменьшается 14 вечеринка, ты туда приходишь, и приходит твой там коллега, начальник, подчиненный. Ты бы тоже меньше проявлял активность на вечеринке? Или просто ушел бы оттуда скорее?
Не знаю. Может быть, и пошел бы на вечеринку.
Нет, ты уже пришел. То есть ты пришел и видишь это.
Пришел и увидел?
Да, увидел.
Ну, там же есть чатик предварительно, там можно увидеть, кто идет, кто не идет, и принять решение. А если уже пришел, ну, значит, и останусь.
Останешься. Окей, это бы не повлияло уже на твое...
Я думаю, нет. Мы просто бы, наверное, меньше пересекались. Я не думаю, что там... В темноте было видно, кто где.
Можно вопросик? Почему именно подчиненный или коллега у тебя вызывает вот такие вот стопы? Там не писать или, может быть, не пойти? А, например, я не вызываю. Чем я отличаюсь от коллеги?
Ты женщина.
Ну, ладно, окей, стоп. Хорошо. Я вот почему именно коллега вызывает вот такой вот... стоп в поведении?
Потому что... когда ты находишься в рабочих отношениях, и у тебя есть какая-то субординация на работе, когда ты должен просто выдавать задачи, например, либо да. там контролировать, либо наказывать, либо, наоборот, поощрять и так далее, да, если в это вмешивается что-то, что уменьшает эти значимости, допустим, ты наказываешь, а человек говорит, да, например,
то тебя там пароли вчера
наказывает, да, если ты там с парнями нормально обнимаешься. Вот, то есть это может просто абстрактно вот такое может произойти, и тогда рабочие отношения просто испортят.
А границу проводить между ними?
Да.
Не получится.
Как не получится? Ну, подожди, то есть для тебя коллеги навсегда закрыты для дружбы, правильно? Для тебя дружить с коллегами близко — это равно невозможно, да?
Нет, почему? Я дружу с коллегами, с некоторыми, но...
Вот выпить
и,
можешь?
Наверное, с ними бы было все окей. А с теми, с которыми я не дружу, но просто в рабочих отношениях, вот с ними, наверное, было бы не
окей. Угу. Ну, то есть у тебя предвзятое отношение просто к некоторым коллегам, не ко всем? Ну, то есть давай тогда так говорить, что
возможно,
если,
да.
если бы ты
не то, что
увидел
предвзятое.
Неприятного человека в чате, то ты бы отстранился. Если бы ты увидел того человека, с которым ты дружишь, тебе было бы окей. Тогда это больше вопрос не к коллегам, а просто к людям. То есть у тебя просто разные отношения к разным людям. И работа, место работы здесь совершенно ни при чем.
Марик, я с тобой не до конца
согласен. Позиция важна. То есть если, допустим, я был бы подчиненным, мне бы, наверное, было все равно, что и как себя ведет мой чуть выше по ступеньке человек в этом же чате, да? А если бы тут был мой подчиненный, то это было бы по-другому немножко. Ну, это просто субординат.
Мне кажется, это играло бы в обе роли, если тяжело с проведением границ. И границы проводить действительно это довольно тяжело. И у нас, мне кажется, мое субъективное мнение, у нас это не то, чтобы есть сильно в культуре. Вот проведение этой четкой границы, когда там... Вот да, что я начальник здесь тебя отчитал, а после того, как там тебя раскатали в пол, условно говоря, за какой-то факап, вы вечером там спокойно идете играете в боулинг, потому что это была работа.
Да.
А это боулинг, который вы там играете.
Есть книжка «Этика блядства», там есть хорошая глава, в которой написано, что... Ну, она давно написана, она, по-моему, в 85-м или в 90-х годах написана, но есть глава, в которой сказано, что... Очень многим попало за то, что они открыли на работе свои отношения. Ну, рассказали коллегам, в каких отношениях они находятся.
Но ты...
Это Штаты, но у нас примерно то же самое в корпорациях.
Ну, я понимаю, о чем ты говоришь, но для меня вообще не проблема кого-то отчитать, а потом пойти играть в боулинг. У тебя
подчиненных нет.
Ну, даже если бы они были, мне вообще, ну, я.
Марика, это вот, знаешь, ты, к сожалению, пока к в теории. Слушай, мне вот реально, вот я прикину, да? ребенок это просто. Вот реально, ну, что там, его покормить несколько раз в день. Ну, реально просто.
Угу.
Немного денег, немного времени. Ну, я подозреваю, ты мне скажешь, Миш, наверное, немножко по-другому, у тебя все же опыта не было. Или нет? Или это реально все просто, вообще так, на изичке?
Да, это просто.
Прям вообще на изичке.
Это очень просто.
Миша, ты подготовлен.
Я подготовлен.
Да, главное, чтобы просто у тебя была нормальная психика и все. Чтобы с катушек не слетело, все остальное очень просто.
Мне интересно, был у вас у кого-то опыт, ну, чего-то подобного уже в жизни, вот, когда там с начальства, там, начальник или подчиненный принимал участие в каком-то там...
У меня было, ну,
стандартном движении.
Косвенно это было. На одной из фетиш дэнс-пати я встретил своего бывшего... Даже не просто начальник, а владельца компании. Я хоть непосредственно на него работал, довольно крупная компания была. Это было неожиданно. Мы пообщались, мы очень приятно пообщались. Ну, если бы мы работали... Ну, вот, и вот тот момент, который Антон очень правильно сказал, я не уверен, как бы я проводил границы и он. То есть там я не видел, чтобы он что-то такое делал. Но, как говорит, на меня то, что я там был ведущий тогда в том числе, он на меня немножко с другой стороны посмотрел в этом плане. Поэтому, возможно, в моей карьере это сыграло бы и в плюс.
А у меня были отношения с подчиненной, и они закончились тем, что она ушла.
И ты потерял и хорошего сотрудника, и...
Контора потеряла хорошего сотрудника.
Вряд ли это было по твоей вине, ну, то есть она... Там, то есть люди приходят, уходят в любом случае.
Ну, ты ее потерял и в рамках отношений в том числе или нет?
В рамках отношений мы немножко потом еще продолжили общаться, но в том, что она не смогла дальше работать на фирме, ну, вот в этом, конечно, был минус.
Окей.
Я еще добавлю, у меня вот был прикольный опыт. Я какое-то количество времени вот тоже думал, что на работе ни отношения заводить нельзя, ни вот как-то там показывать себя, там, ни напиваться, грубо говоря, или участвовать в каких-то мероприятиях. И мне показал, с другой стороны, как это может работать, мой бывший директор там, на одной из компаний, в которых я работал. Мы поехали на конференцию в Москву, а там сначала конференция, потом всегда есть автопати. И мы, ну, отсидели на конференции все типа по деловому, потом приходим на автопати, и там, ну, понятно, что кто-то пришел с веществами, кто-то пришел еще с чем-то, то есть полный трэш происходит. И директор абсолютно спокойно, типа, выпивает, абсолютно спокойно что-то употребляет, там, зовет меня, мы вместе, типа, гасимся. Абсолютно никаких проблем, и он еще, ну, невербально и вербально демонстрирует, что все в порядке, типа, мы кайфуем, релаксует, и тоже, типа, все круто. Вот, и когда мы потом вернулись, типа, в компанию уже, ну, вернулись в Харьков и продолжили работать, то фрейм рабочий абсолютно, ну, сохранился. То есть у меня к нему не пропало какое-то уважение или какой-то, ну, фрейм не поменялся. У него ко мне тоже. И, типа, все сохранилось на месте. Поэтому вот на этом опыте, ну, вот хочется... расслабляться все-таки. То есть я понимаю, что есть какая-то, вот как граница, да, должна быть. То есть если я нахожусь на работе, сейчас рабочее время, то сейчас мы как бы работаем. Если работа закончилась, мы там закрыли ноутбуки, грубо говоря, вышли, все, мы идем гулять, то это уже другой фрейм. И типа, ну, вот, окей. Он не должен связываться как-то. То есть это как абсолютно одна комната и другая. Ну, то есть подожди. То, что было тут, это тут. То, что тут, это тут.
Хорошо. Вот другую теорию прям представим. То есть наркотики — это все же веселье — это одна, секс — это чуть более глубже, как по мне, вещи, как минимум физически обычно это глубже происходит, мне кажется, хотя это не точно. В чат добавляется твой начальник. У тебя ничего не меняется в твоем поведении, в общении, в проявлении. На кинки-тусовке ты встречаешь, там, не знаю, своего подчиненного, уже вот реально. Вот ты чпокаешь какую-то девочку, и подходит, я не знаю, там, твой подчиненный, о, типа, Маша, привет, я и не знал, что ты здесь. Да, это моя бывшая, там, или еще что-то. Вот прям, а ты в процессе ее, я не знаю, чпокаешь. И тебя абсолютно вот никак не влияет, не мешает ни с ним общаться, ни с ней, ни удовольствие от пати не меняется.
Блин, это какой-то абстрактный такой дурацкий пример.
Он не настолько дурацкий, как кажется, потому что кинки-тусовка потихоньку растет, и ты вот, допустим, Антон сказал, прости, вот Антон добавляется позже, допустим, в чат, вот он прямо перед вечеринкой в последний поезд купил билет, он не просмотрел все сообщения, ну вот, всех участников он не просмотрел, и уже когда приходит, он встречает, хопа, там, условно, тот же Женя, просто который, там, я не знаю, начальник соседнего отдела, там, твой начальник, не суть важно, коллега, и встречает, и опа. Или встречаешь ты уже в процессе какого-то взаимодействия с кем-то, это оказывается взаимодействие с его женой, например, которая по каким-то причинам успела приехать раньше сюда. Вот здесь вопрос какие тогда идут. Чем будет больше расти тусовка, тем такие ситуации будут вероятнее, Марика.
Я вообще не вижу в этом ничего плохого, но тут больше меня интересует вопрос все-таки близких родственных отношений. Пришел ты на тусовку, а там твоя сестра или твой брат. Вот это вот для меня и то тоже не является проблемой, но... Скажем
я
так,
понял, все отношения смотрели «Игру престолов».
Я не смотрела. Отношения были бы, наверное, другими. Я не смотрела ни одной серии, но вот, скажем так, когда я первый раз увидела такое в чате, когда брат и сестра пришли вместе на одну тусовку, я такая, блин, как это возможно вообще? Как? А потом посидела, подумала, представила себя
они
на ее... Блин, нет, инцеста не было. Они просто вместе пришли.
Я понял, да. То есть они типа в курсе,
да,
когда я понял.
Они и то же
у
самое.
У них есть общий интерес.
Вот, и то же самое было у меня удивление, когда родители с детьми приходят. Ну, со взрослыми.
Вот, я только хотел это
сказать. Вот, родители с детьми приходят. То есть взрослые родители, например, там 50 лет, и детям 30. Или родителям 40, детям 20. Ну, вот, примерно. И они приходят. Это реальный случай из моей жизни, когда мы стояли, разговаривали с чуваком, а он говорит: о, не, я туда не хожу, это для малолеток, это мой сын скажет. Там, там Слава, как, ты ходил там туда? А, да, вот он сейчас вам расскажет, ребята. И мы такие стоим.
Ну, это круто, думаю. Блин, это на
это,
самом деле,
да,
здорово.
Это на самом деле очень круто.
Это не ходить вместе еще, это все же обсуждать.
В смысле,
но
они вместе приехали на одну тусовку.
Да.
Он
это
с женой
было прямо на тусовке.
И сын. Да, это было на тусовке. Так. Просто мы задали вопрос, который нас интересовал. Мы существенно младше были того человека, у которого мы спрашивали. Он говорит, не-не-не, это туда мы туда не ходим с женой, это малолетки туда ходят. Сейчас я спрошу у сына. Там, эй, подойди, расскажи ребятам, ты там был, я точно знаю.
То есть это вот очень это, круто.
Вот. Прям. Чем тогда подчиненные? Подчиненные — это вообще какой-то левый человек тебя. Вот там ты можешь с родственниками прийти, с братом, с сестрой, с детьми.
Вот там для меня сейчас была бы дикость, если бы я пришел на вечеринку, или если даже просто я открываю сейчас там завтра чатик и смотрю, там моя мама joined за чат, или там мой папа joined за чат, ну типа...
И тебе вот бы так, активность спала бы.
Тогда бы спала, наверное, да. Но я бы хотел, чтобы не спала. То есть вот, ну эта история, она офигенная, потому что, типа... Не, ну, не, ну что ты смеешь?
Жари, просто... Я просто представил, на кинки-пати ты в процессе, заходит случайно мама и папа. Сынок, молодец, покажи, покажи, как.
Блин,
ну, это прикольно.
На самом деле классно,
не знаю,
Миша.
Ну, мне нравится.
Тебя улыбает эта ситуация?
Меня
я
вообще...
не вижу, что это плохо, но у тебя улыбка на лице. У меня тоже улыбка на
да
лице.
Я по жизни
но у меня еще
улыбаюсь.
Положительная. То есть, мне бы, ну, то есть, если было бы так, было бы здорово. Ну, типа, это прикольно.
Мышцы смеха.
То есть, когда можно больше обсудить, больше, типа, ну, это круто, типа, больше доверия. И мне, типа, немного, как, может... Ну, может быть, там, типа, в детстве какого-то вот именно какой-то просто близости в плане обсудить какие-то темы не хватало, и если бы я мог что-то обсуждать, или если бы я мог там, типа, сказать, мама, папа, го в клуб просто, я сейчас пока не могу так сказать, ну, то есть это как-то будет не сильно конкурентно. Если бы я мог, было бы круто, поэтому, ну, типа, прикольно.
Антон, а у тебя как отношение вот к тому, что твою кинки жизнь узнали или в ней в той или иной мере участвовали, получается, твои родственники?
Родители... Вряд ли попадут туда, но я думаю, что мама уже настолько привыкла к моим выкидонам, что она это нормально воспримет, вряд ли она придет на тусовку. А если вечеринки будут еще лет 10, 12, 15, то я очень даже, возможно, пересекусь со своими дочерьми там, но мало ли.
А твои эмоции, вот ты можешь это представить ситуацию? Тебе бы это скорее постановило в участие?
Если бы, ну, я думал, если бы я встретил там своего брата, может быть, это даже улучшило наши отношения. Вот. А так, я думаю, нормально.
Брата, да, вот тут проще. Тут.
А сестры у меня нет.
Дочерей, вот ты сказал, дочерей. Вот через 20 лет ты встречаешь там дочерей или через 10?
Ну, там посмотрим.
Даже представлять не хочешь.
Пока нет, но вероятность есть.
Можно я отвечу? Я думала об этом.
Вот Платона встретить, да?
Нет, он маленький еще. У меня дочка взрослая, и я прям об этом думала. И вот если прям быть откровенной, то мне бы хотелось, чтобы, если она к этому придет, то я бы была с ней, допустим, вот ее первая вечеринка была бы в моем присутствии. Я бы хотела так, чтобы...
Ты бы хотела видеть, как ее первый раз...
Да нет, ну что значит первый раз? Я же не думаю, что она настолько слетит с катушек, что ее первый секс будет на кинки-вечеринке. Ну
с мамой,
блин, камон. С такой, как я, да, может быть, разно. Но я имею в виду, что вот если, допустим, у нее будет запрос на такое времяпрепровождение интересное, то мне бы было интересно, чтобы она не сама поехала куда-нибудь там абстрактно в Киев или в Берлин в Киткат, а чтобы мы вместе с ней поехали, и, скажем так, я была бы рядом. Мне бы было комфортно однозначно знать, что она в этой ситуации не одна, у нее, по крайней мере, есть родитель, который ее всегда поддержит, потому что, ну, какие страхи возникают у человека? Вот, опять же, мы начали мы с работы и вернемся к страхам. Страх о том, что узнает коллектив, страх о том, что узнают там родственники, страх о том, что узнают родители. А когда ты пришел с родителями, то у тебя уже нет такого страха, что там родители узнают. Да не так, вот они меня привели сюда. Страх о том, что тут твои подчиненные, да какой страх? Вот вся компания тут тусит, блин, это нормально. Но вот у тебя появляется больше свободы и меньше каких-то загонов. Когда ты нормально относишься к тому, что добавился в чат твой начальник или твой подчиненный, то у тебя автоматом должно быть меньше загонов сразу по этому поводу. Ну, это в моей голове так.
Как выход из зоны комфорта просто, да, ты имеешь в виду такое?
Ну, да, то есть ты это уже осознал. Вот человек, его вот сюда никто не притянул за уши. То есть у него был запрос, он сам нашел, как сюда добавиться. Он добавился. Это значит, что у него запрос ровно такой же, как у тебя запрос. То есть значит, что ты такой же человек, как и он. И то, что он начальник, это говорит только то, что он в профессиональной сфере немного более опытен, чем ты, и все. А так вы нормальные люди, ничего в этом такого нет. Хвост ни у кого не вырос, рога не отпали, там уши не зашевелились нигде. Ну, то есть
но
абсолютно
это,
нормально.
Но это не точно.
Ну как не
смотри,
точно?
Смотри, что я думаю. У нас много людей в чатике, и чем больше их туда будет приходить, поскольку у нас называется это кинки-чатик, у нас не обязательно там все... с одинаковыми интересами, да? То есть у нас прописано в правилах, допустим, что у нас нет гомофобии, например, да? Но то, что туда не попадет человек, которому будет абсолютно противно взаимодействие двух мужчин, мы не гарантируем. И мы не знаем, кто из них, кому, кроме тех, кто явно это озвучивал. Поэтому, если вдруг у нас нету воинствующих людей против веществ, но у нас есть воинствующие там гомофобы и так далее. Если вдруг внезапно попадает туда человек, который, от которого зависит что-то в твоей жизни, и он каким-то образом такой, и так далее, это тоже возможная комбинация, и это риск. И ты можешь попасть в этот под раздачу, грубо говоря, этому человеку.
Ну... Не надо тогда радикально.
У него запрос к другому, к большому количеству, доступу к большому количеству девушек, к вечеринкам и так далее. У него может оказаться другие отношения к некоторым проявлениям. Вот и все.
Мне кажется, что здесь уже все упирается так или иначе в стереотипы общества. И любое такое взаимодействие, которое нарушает стереотипы, которые есть, оно всегда превращается в том или ином мире в угрозу или в оружие против тебя потенциальное. И вот все же кажется, пока есть стереотип, это будет всегда там, больше риском на текущий момент. А в нашем обществе есть довольно еще много в том или ином форме всяких тюремных загонов, так или иначе они еще распространены, а тюремные штуки, они опыт сугубо маскулинного токсичного доминирования поощряет. Все остальное — это наоборот. Поэтому...
Что за тюремные загоны?
Зачем? Я тебе как-нибудь расскажу потом про два стула.
Хорошо. Звучит опасно.
Ну, все знают шутку про два стула.
Уже не очень звучит.
Я знаю есть книжку между двух стульев, но она довольно хорошая.
Почти.
Я про бутылку только знаю.
Я не удивлен. Есть два стула. Один с пиками точеный, вторая с дилдаками. Знаешь?
Да, знаю, да. Срублю пики точеные, съем пирожки печеные.
Типа того. Ладно, ну вот мне действительно кажется, что все пока упирается в стереотипы, и вот как раз проблема в том, что нарушение стереотипов обществом часто воспринимается сложно. И где-то на западных обществах это проще, да, это нет такого стереотипа, что это там зашквар или еще что-то. Ну, окей, есть такой формат развлечения, тебе он нравится, ну, супер. Вот, а я понимаю, что даже моя внешность может потенциально поздно вечером на ХТЗ вызвать какие-то проблемы, просто как факт, а не говоря уже о чем-то больше.
Ну, круто, что тебя это не беспокоит.
Я на ХТЗ не хожу поздно вечером. Вот. Окей, давайте тогда перейдем, наверное, к следующей теме. Она крайне близка Марике. Марика хотела о ней поговорить еще в прошлый раз, так что начинай.
Ну, Миш, ну помоги мне, пожалуйста. Она мне близка только потому, что я задала в 3 часа ночи этот вопрос в чат, и мне ребята помогли.
Еще 2 дня,
мне ребята помогли разобраться, в чем вообще фишка моя.
Ключевой вопрос — это про эмоциональные качели.
Ну, задай.
И
начни.
Что такое эмоциональные качели? Что ты называешь, Марика, эмоциональными качелями?
Ну, в моем понимании это такие отношения, когда тебе и хорошо, и плохо одновременно. То есть вот ты с человеком вместе находишься, и тебе очень кайфово. То есть настолько эмоции сильные, что тебе кажется, что это прям вообще все, это смысл твоей жизни. А потом какой-то происходит конфликт, и все, и ты этого человека готов убить.
Очень близко.
Очень злишься, просто нереально, просто задушить его готово. Потом он звонит тебе, и ты говоришь, алло, и все, и как лужица просто на пол растекся, и уже все простил, все вообще, все, я еду, куда, называй адрес.
Очень близко, да.
Вот, и вот мы обсуждали с девчонками, у всех практически такие были качели, когда у кого в каком возрасте были, у кого в юном, у кого уже в зрелом, и многие люди считают это любовью. Я была удивлена, что две моих собеседницы сказали, что ну это же и есть вот то самое, вот то, ради чего мы живем, вот мы его нашли, но вот, блин, не срос, надо поработать психологом и восстановить. Я говорю, оу, стоп, девочки, нет, это очень какое-то нездоровое вообще чувство. Я когда такое испытала, я ощутила, что надо бежать от этого, что мне некомфортно, да, мне комфортно с человеком, но вот эти качели, эти горки американские, они меня настолько выносили, что единственное у меня инстинкт самосохранения был бежать, сверкая пятками, и ни в коем случае нет туда не возвращаться. Ну вот, боже, сохрани. Но очень тяжело не вернуться, потому что, опять же, повторюсь, один звоночек, одна смс-очка тебя сразу опять превращает в тряпочку, и ты лежишь под ножками, об которую тебя вытирают ножки.
Мне скорее здесь интересно, что такой человек может делать, чтобы такую реакцию, такие эмоции он вызывал?
Вот это был самый ключевой момент. Я не понимала. Я очень много лет жила и думаю, ну вот тут 2 глаза, 2 уха, 2 ноги, 2 руки. Что он делает такого?
Ты что-то пропустила явно. Возможно, это и есть то, что вызывает.
Что он делает такого, что меня так сильно включает? А потом мне подсказали, что да ты же... испытываешь просто всплеск адреналина при общении с этим человеком, а тебя это шторит. То есть я, в принципе, люблю адреналин, и мне его не хватает в жизни. А вот этот вот человек...
А почему человек вызывает адреналин?
Вот, ну, там есть точка соприкасания. Я не буду сейчас...
Точка все... G?
Ну, нет, и не G. Но я испытывала именно вот в момент там звонка или смс-ки, я испытывала четко
адреналин.
Просто адреналин. Да, у меня дико колотилось сердце. У меня, ну вот четко испытываешь ты
так
повышение гормона
какая-то?
Адреналина. Но вот именно с этим человеком у меня была такая завязка. Вот
просто якорь
он
какой-то.
Равно адреналин.
Просто
да.
Якорь какой-то. А.
Вот. Он равно адреналин, и дальше он давил на болевые точки, которые еще больше во мне. А потом, когда этого адреналина зашкаливало, я понимала, что все, я готова его убивать. Все, вот настал тот момент, когда медведь за тобой бежишь, и ты уже от него не убегаешь, а ты готов на него набрасываться, на этого медведя. И все, и потом тихо-тихо-тихо-тихо, а потом опять тынь, привет, и опять тш, сердце дико колотится. То есть, ну, четко вот в моем случае это был четкий прилив адреналина, и меня это так шторило. Я понимаю, что если бы я в другом месте имела этот приход адреналиновый, то мне бы этот человек был нафиг не нужен. Да, как мне сказали, что это плохой дилер, бери товар в другом месте.
Мотоцикл пора покупать. Таня на прошлый момент, кстати, писала комментарии, которые я, к сожалению, раньше не увидел. Мы с детьми обсуждаем все тусовки, но решили, что одновременно на кинки с ними не пойдем, будем чередоваться. Главное, чтобы мама советами не замучила, пока дети чпокаются. Согласна с Мариной, если не скрывать свою жизнь ни от кого, жить намного легче. Ну, я вот как раз сторонник больше Таниной позиции, в плане не то, что легче, я не скажу, что от этого легче, но тебя сложнее удивить. Просто когда ты скрываешься, да, есть угроза, что кто-то раскроет, и тебе более непредсказуемое поведение. Когда все знают, и тебе человек такой: «А я тебя вскрыл!» В смысле?
Я не скрывался.
Ну, это все знают, но то, что ты об этом поздно узнал, ну...
Это твои проблемы.
Окей.
Да, это тоже очень крутая стратегия.
Я ее разделяю, но она не делает жизнь прям легче. Просто вот эта проблема убирается, появляются некоторые другие. Мне как... Жизнь становится более предсказуемой. Ты более будешь предсказуемо, что на тебя есть риск, что ряд людей не будет сразу триггериться, а не со временем.
Ну, как оно, это такой природный отсев тоже будет. Ну, нравится, пожалуйста, давай общаться. Не нравится, типа, давай следующего. Я, кстати, по поводу... как,
эмоциональных качелей?
Да, ну я именно тема, что цепляет. В какой-то момент для себя понял, что меня вот до такого уровня цепляют какие-то типа детали. Не знаю, как объяснить. То есть какой-то там особый взгляд или какие-то особые там словечки или какая-то особая реакция на какие-то там мои действия или что-то еще. То есть вот какие-то прям детали, которые я замечаю. И когда... Ну вот, и в совокупности этих деталей она прям начинает типа магнитить, привязывать. То есть не в целом, что человек там добрый, или в целом красивый, или в целом там у нас схожие ценности или убеждения. Это как бы как фундамент. Но вот добавляют как раз эту изюминку, и вот это вот как магнит сближения, то, что ты говоришь, там сообщение, и все, и ты течешь. Вот это выстраивается из таких типа мелких каких-то таких штучек. Ты их замечаешь, они как такие бриллиантики, типа изюминки.
А ты считаешь вот эти вот отношения, которые то... плюс 100 энергии, то минус 100 энергии. Ты считаешь их вот той самой любовью, которая пишут поэты?
Марика, мне кажется, это обычно плюс 100, минус 1000. Вот оно, скорее так, чаще, мне кажется,
ну,
работает.
Ну нет, я думаю, вот примерно так. То есть если бы было все время минус, 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 то никто бы не хотел возвращаться к этому. Там такой же приход.
Я говорю к тому, что в таких отношениях, просто если это плюс 100, минус 100, это скорее как раз нормальные, но яркие отношения. Как раз разрушительные мне отношения, как мне кажется, когда негатива больше. То есть у тебя позитив яркий, да, то есть у тебя обычно там, я не знаю, 0-10, в каких-то счастливых отношениях у тебя минус 5-20, а здесь у тебя плюс 100, ну и минус 1000, то что ты проваливаешься прям в какаху, вот в полную.
Просто вот эти минусы, они накапливаются со временем, и тогда уже выбраться сложно. А по поводу любви, не, мне кажется, ну... иногда мысли такие были. Uh-huh. Такие мысли были, такой, как это внутренний романтик. Просыпался такой, да, это оно. Но логически нет, и не хотелось бы, чтобы это было оно. То есть негатив должен быть, даже в там психологии, да, то есть негатив какой-то должен быть. Но его должно быть типа намного меньше, то есть, ну, процентов 20. То есть какие-то, ну, все равно какие-то несхожести и терки, ну, всегда присутствуют. Но мне кажется, просто если диалогом обсудить и это, типа, их решить, и оставить вот это то самое, типа, кайфовое, то тогда, да, тогда будет любовь.
Ну, у меня были отношения с девушкой давно, которая тоже качалась очень сильно и говорила, что вот это и есть любовь, и вот это вот проявление моего творческого «я» и так далее. Но, скажем так, я специально ее не качал и сам не качался. Ну, качался, естественно, потому что мне приходилось как-то разбираться с результатами, но вылетала в большие минусы и в истерике по каким-то таким, с моей стороны, действиям. Типа я, например, мог забыть имя игрушки ее. Или, допустим, внезапно сказать, что...
Имя игрушки, в смысле, просто физического объекта.
Да, да, у нее было много игрушек, и у них у всех были имена. Вот, я мог запросто забыть, кто из них кто. Вот.
И, ты святой.
Один раз была история, когда я проговорился, ну, мне... внутри есть такое, что типа девушка должна быть младше меня, там, лет на 8. Она вышла из моего возраста тогдашнего 8 лет и назвала меня любителем, да, детей, побила все вокруг и убежала. То есть такие штуки она раскачивала сама себя, находя какие-то, может быть, нестыковки со своим миром в моих фразах и там во всем остальном.
Ну, из того, что ты описываешь, я вспоминаю опыт своей работы, по-моему, с прошлым психологом, это называется истероид. Прям там,
это было давно, качели. Я тогда еще не занимался.
Повышенное внимание, ничего. Потребности.
Мне вот интересно именно, когда вот эти вот качели, когда два партнера одновременно испытывают вот эти вот плюс 100, минус 100, и когда сознательно, ну вот этот же привет, он прилетает не просто так. То есть вот тот, у которого ты лужицей становишься. То есть с той стороны же тоже есть запрос на вот это вот все. Но и он тоже отношения. Осознает, что у него будет сейчас хорошо, а потом плохо. Но все равно сознательно на это идет. То есть вот сознательность ответа. Ты же можешь всегда на это сообщение не ответить, там, не взять трубку, там, сменить номер.
А почему
но
ты
почему-то
отвечаешь?
Все ведутся на...
Не, ну хочется же ответить, но...
Марика, подожди, почему ты отвечаешь?
Вот я же говорю, я отвечаю, это я отвечала раньше, потому что я не знала, что же меня так сильно держит. А сейчас я понимаю, что мне можно вместо ответа сходить на бокс, получить свою долю адреналина и уже не отвечать.
Ну, то есть ты сейчас не отвечаешь? Или ты все, это, у тебя просто не было еще нового опыта после
этого? Не было нового опыта, но я уже понимаю, по крайней мере, где
что
мой крючок.
Надежда.
За что? Ну нет, я тут... Смотри.
Точно это, когда у тебя был опыт. Пока у тебя есть надежда, что ты не сядешь еще раз на эту бутылку с отбитым горлышком.
Смотри, я уже сейчас я поняла, что именно меня в этом человеке привлекало. То есть до этого я не понимала.
Ну, ты вот... до сих пор тогда не понимаешь. Ты говоришь, что у тебя есть реакция адреналина, но это следствие ты не понимаешь. Ну, из того, что я услышал, я у тебя спрашивал. А ты не сказала, что тебя вызывает это
все. Я не сказала.
Прости, да. Поэтому мне и не запомнилось.
Я не сказала. Я поняла, что конкретно. И я проанализировала, что не только в нем меня это цепляет.
Маша, прости. Марика, я позанудствую как немножко инженерный человек. Пока это гипотеза.
Пока гипотеза, да. Но, по крайней мере, я уже
есть надежда,
имею,
почему
да.
говорю. Есть гипотеза, есть вариант, будем надеяться, прокатит. У меня просто созависимые отношения были, вот качели плюс 100, минус 100 были, но это были в рамках отношений всегда. То есть вот у меня не было такого, чтобы, вру, это было, по сути, чтобы меня качало после того, как человек писал, просто мой подход, отношения закончились, человек уходит из моей жизни, я не, ну, это крайне единичный случай, когда я хоть как-то общаюсь с человеком, с кем у меня были отношения, мы расстались, как факт. То есть если я встречу свою бывшую где-нибудь там в городе, на вечеринке, я, скорее всего, поздороваюсь, приду, то есть я не буду приходить на другую сторону дороги, там, отворачиваться. Нет, это повод пообщаться действительно в этот момент. Все, пересеклись, классно, пообщались 10 минут, все в порядке, там все плохо, в каком-то смысле еще лучше, чем все в порядке. Разошлись. Все. Но вот чтоб мне человек прям писал из моего прошлого и вызывал эмоции, это было буквально несколько раз, но в этот момент он просто написал с нового средства, у меня качнулся в минус, может качнуться в плюс, но я просто блокирую его в этом тир-мессенджере. Мне так человек заблокирован постепенно становился во всех мессенджерах. И все. Поэтому мне тяжело понять, как на это цепляться, но в самом процессе мы сегодня как раз с товарищем общались на тему где-то отношений, романтики. Мне кажется, вот все эти качели, так или иначе, они популяризированы медиа. То есть это во всех фильмах почти там всегда вот это очень накал эмоций, накал вот, чтобы показать ярко в этом фильме, там двухчасовом, полуторачасовом, что вот это что-то сильное, такое нагнетание, какой-нибудь скандал, чтобы был конфликт, соответственно, опять же, в рамках полуторачасового фильма ты видишь и пик, и антипик, я не знаю, как правильно, впадину.
Спад.
Спад. Не просто спад, а именно, что вот до какого-то дна достигло, и опять какой-то пик.
А в конце все заканчивается еще и хорошо.
Да.
И оно все.
И, соответственно, когда ты видишь только такую медийку, если ты там, вот то, что, наверное, очень классно Таня, как минимум приводит пример, как ребята Антона просят сделать погромче, сделаем погромче.
Давай.
О, да. Прям мне нравится, как твой голос звучит. Когда ты учишься по этой, скажем так или иначе, жизни, по медийке, которая есть вокруг, у тебя действительно нет этого опыта, у тебя нет понимания, а что может быть как-то по-другому. Вот Таня классный пример, когда идет много общения с детьми на разные форматы, да, там я, прости, Таня, не могу однозначно сказать, что ты права, потому что я не уверен, что мне было бы так комфортно прям все обсуждать с детьми, но я понимаю, что чем ты больше обсуждаешь так или иначе, тем лучше. Ну, грань все равно какая-то есть, но в целом это лучше. И когда нет понимания, что могут быть здоровые отношения, если это еще в несколько поколений, ты видишь такие качели у своих родителей, а такие качели вполне вероятны, когда люди не могут развестись, потому что разводиться — это ведь зашквар, то там как бы само собой, что у человека будет ожидание качели, это самое оно.
Да, ну ты про медийность, а на самом деле есть еще одна штука, которая... Есть такое расстройство, биполярное расстройство личности, знаешь? И оно связано с тем, что у человека чисто физиологически так гормоны устроены, что он качается по качелям. И естественно. Даже не обязательно, чтобы были какие-то причины внешние. И он может быть в периоде мании, может быть в периоде депрессии, и эти периоды могут чередоваться от нескольких недель до нескольких месяцев. И у меня был опыт общения с девушкой, у которой как раз было... Мы с ней познакомились на пике, на маниакальном пике. В результате мне показалось, что столько внимания себе я вообще никогда не испытывал у человека. И я думал, чем же я такое заслужил? Вот. Но прошло несколько месяцев, и она, естественно, начала падать в нижнюю, в депрессию. Она мне рассказала это все, и я своими глазами наблюдал, что практически ничего невозможно с этим сделать. Вот. Поэтому люди с таким расстройством, они часто снимают фильмы, они часто творческие люди, они считают, что мы не будем ничего делать со своим здоровьем, нам так хорошо, мы в этом периоде очень творческие, а в этом пофиг какие мы. И можно попасть в отношения с этим человеком и тоже думать, что происходит, если ты не знаешь, что это просто диагноз.
Ну, это же, как ты говоришь, это гормональный сбой, то есть это можно каким-то образом выравнивать?
Да, определенным образом подбирают там лечение, чтобы в определенный период он принимал одно, потом в определенный момент переключался на другой.
И тогда будет стабильно.
И тогда будет более-менее стабильно, потому что многие, кто был в отношениях с качелями, они потом понимают, что если они попадают в стабильные отношения, то вроде как это правильные отношения, но
иногда
становится скучновато.
Угу.
Вот здесь, наверное, очень правильный пример Марики, где-то ты уже привык к этой дозе адреналина, а слазить с любых привычек в виде доз — это несколько проблематично,
я бы сказал. Просто нужно найти, я же говорю, где брать в другом месте, а адреналин — такая штука опасная, что чуть-чуть не возьми, но все опасное, поэтому как бы общение с человеком — это самое, наверное, было в моем понимании безопасное, где я могу хапануть эту дозу адреналина. Потому что покататься на ватрушке, привязанной к машине, это более опасно, чем поговорить с человеком. Или, прыгнуть с парашютом тоже достаточно опасно. Или разные экстремальные виды спорта — это достаточно опасно.
Марика, мне кажется, ты упрощаешь, сводя буквально к одному гормону. Мне кажется, тут бывает посильнее и разнообразнее реакции.
Может быть, да, но...
Ну, на самом деле, я тогда думаю, можно потихоньку на этом закруглять. Тут есть из вопросов, подготовленных Марикой, очень хороший, наверное, который мы немножко пропустили. Почему вот эмоциональные качели, они способны вселять человека неуверенность в себе, чувство вины и разрушать самооценку? Но, наверное, быстро, если ответить на это, то это так или иначе связано как с любой зависимостью. Как-то почему-то люди обычно доходят до того, что зависимость на них негативно влияет, даже это работа. Ну, как трудоголизм, секс-эголизм, алкоголизм, по сути.
Я думаю, еще сильный удар в последней фазе типа дает, потому что любые качели, это вложение, типа эмоционально очень сильное. То есть тебе, когда вы ушли оба в минус, вам потом нужно вернуться в плюс, вы будете вкладываться, а это вложение, очень сильное, эмоциональное, очень сильное. И чем больше, как известно, да, ты во что-то вкладываешься, тем больше тебе оно становится ценным. И потом получается, то есть когда, допустим, к примеру, отношения там либо рушатся, либо еще что-то, то, по сути, все твои вложения, они обесцениваются, и я думаю, это тоже, дает такой сильный удар по самооценке, по всему, потому что ты вложился сильно, потом вы расходитесь, и у тебя, возможно, во-первых, будут попытки, опять же, вывести в плюс, потому что, во-первых, дело привычки, во-вторых, уже ценность высокая. Если ничего не выходит, то тогда удар.
Мне интересно было еще, почему вообще такое возникает у людей. Вот как это на начальном уровне распознать? Свой крючок я уже поняла. Я поняла, кто мне нравится. Я проанализировала потом матчи в Тиндере. Я посмотрела, что там просто все адреналинщики. Тот прыгает, тот катается, тот еще так или иначе. Я поняла, что меня прет. Я этого раньше не осознавала.
Тебе нравится, когда человек занимается чем-то экстремальным?
Конечно. Ну, то есть я потенциально сразу провожу параллель. Ага, вот с этим вот можно вот этого вот найти. Ну, для меня это было вообще открытие. Почему?
А ты прям уверена, что именно вот этот момент тебя прям настолько притягивает? То есть один. Ну, то есть, я пока не...
Я пока других ответов не нашла. Это было хотя бы один ответ, который хоть как-то логически объяснял вообще, зачем я это делаю. Потому что мне задавали много раз вопрос, зачем ты разговариваешь, если ты точно знаешь, что, во-первых, тебе будет потом плохо,
uh-huh.
то есть, ну, это сознательное на, скажем так, причинение себе вреда.
Uh-huh.
То есть зачем ты сознательно себе причиняешь вред, если ты знаешь, что тебе точно будет потом плохо? Я не могла вообще никак ответить на этот вопрос. Зачем я сознательно себе делаю плохо?
Ну, круто, что ты проанализировала, поняла, что цепляет. У меня просто, я до конца, я не настолько глубоко копнул, то есть я не могу там выложить на стол такой список, ну, то есть по которому потом можно мэчиться, да, ну, то есть типа такую как анкету из критериев, по которым у меня вот это вставляет. Но я заметил одну штуку вот за всю жизнь, если выделить две девочки, с которыми была самая вот такая эмоциональная какая-то связь, они на 95% одинаковые. По семье, по своей, по внешнему виду, по манере поведения, общения, по отношению. Просто минимальные различия, что во внешке, что во внутреннем, что в семье, у них в семье. То есть, и я с этого в какой-то момент просто офигел, потому что первый раз был давно, второй раз был относительно недавно. Я потом понял, что абсолютно типа одинаковые. Даже друзья, у меня как-то друг случайно встретился с той первой девочкой, ну, мы с ней не общались уже лет там, 5, наверное, 6. Он случайно с ней встретился так, что он в Тиндере списался с девочкой, договорился на свиданку, она пришла с подругой, и ее подруга была как раз эта девочка. И они как-то разговорились и вышли на то, что, ну, типа, мы с ней встречались. И он мне потом пишет, говорит, случайно, типа, встретился с твоей бывшей, ну, рассказал про какую, говорит, я, типа, пошел на свидание с девочкой с Тиндера, пришла ее подруга, вот, у тебя оказалась твоя бывшая. Я, говорит, понял, что там девочка, ну, это было тоже там относительно недавно, и, говорит, я понял, что там девочка, типа, твоя, с которой ты, типа, сейчас. Она типа говорит, они очень похожи, говорит. Они просто как будто одинаковые. И, ну, как какой-то... То есть критерий явно какой-то есть, но надо типа копнуть, чтобы понять его.
Короче, вот. У меня было вообще совершенно противоположно. То есть мне нравятся по жизни вообще другие типажи. И...
В смысле, все время разные, ты имеешь в виду?
Нет. Вот тот человек, которого я полюбила, и который мой муж, он вообще антипод того, который во мне вызывал вот эти вот скачки сумасшедшие. Вообще полнейший антипод.
Для баланса, все логично.
Да, знаешь, как девушка выходит замуж после того, как ее потерпала по всем есенинским хулиганам, и она ищет ровные, хорошие, добрые отношения, варить борщи и стирать носки.
Ну, скорее, знаешь, я это для себя перефразировал, когда думал, что вот человек начинает ценить вот ряд простых вещей, что яркость это прикольно, но намного ценнее вот повседневный покой, потому что на ежедневной яркости ты перегораешь сильно.
Ну, да, то есть, да, есть такое.
Вот эти качели, если ежедневно, они тебя сильно опустошают, собственно, почему. Вот Антон классно привел пример с биполярным расстройством, это довольно тяжело сказывается и на самом человеке обычно, и на его окружающих, потому что постоянно на разных краях тяжело. Как бы эмоции должны быть, яркость должна быть. Но вот когда вот повседневные эти качели, оно тебя убивает. И типа это все классно в книгах, а когда ты с этим живешь раз, два, три, понимаешь, ну, что это не жизнеспособно.
На марафоне это, ну, то есть мы же не спринт бежим, да.
А жизнеспособно, то есть то, что спокойно, то, что поддержка, то, где есть и яркость, чтобы, ну, как бы не взвыть от скуки, но больше есть какой-то стабильности.
Порядок-то стабильности.
Тогда я предлагаю на этом заканчивать. Антон, может, ты хочешь что-то еще добавить на тему отношений? У тебя качели вот были один раз, и хватило, да?
Два раза были качели, да.
А второй раз ты не говорил, кстати.
Ну, про девочку.
А, с биполяркой.
Первая, да.
Ну, это даже, да. Я бы это не назвал это качелями, это потяжелее, мне кажется.
Ну, вот как-то я сам внутри не сильно качаюсь. А люди, которые иногда встречаются мне, там происходят качели.
В смысле, у тебя это не вызывает каких-то ярких эмоций, ты сам не качаешься, но качается тот другой человек.
Да, конечно. Да, да. И мне приходится с этим что-то делать. Да.
А сам ты никогда не испытывал такого, что тот человека очень сильно хочешь видеть, а потом готов убить? Тут не было такого, что прям вот от ненависти до любви.
Я быстро отхожу.
Один шаг.
Есть, но это в течение, там, может быть, секунд 10 я хочу его убить, а потом все нормально.
Завидую, наверное, чуть-чуть белой завистью, потому что у меня не так.
Тогда всем спасибо, всем пока.
Всем пока.
До встречи.